отрывок подготовки к уроку из письма Бальсулама. И теперь узнал я большее предпочтение, которым благословил меня Творец по сравнению с другими сверстниками, которые я исследовал долгое время, почему я был избран по желанию Творца. И после всей низости, исходящей из сына грешника, о которой говорится, что это та клипа, которая властвует в мое время, и стала мне известна ее истинная мера, позная благословение Творца ко мне, отводящее сердце мое сегодня, от всего того, чтобы слышать тот самый вопрос грешника, что это за работа для вас, ибо я вижу себя обязанным и должным как сегодня, так и всегда быть как быком под ярмом и как осел под поклажей, весь день и всю ночь, без умолку, исследуя какое-нибудь место, где я мог бы доставить хоть малейшее наслаждение Творцу своему. И даже сегодня, в тот день, когда мило мне работать под великим ярмом, хотя даже и все 70 лет, без какого-либо знания об успехе этой работы, только лишь быть на пути, которым заповедовано мне, конечно же, идти по всем стезям его и слиться с ним, о чем я слышал заранее. Вместе с тем не могу я совершенно освободить себя без какого-либо сомнения и тени мысли от совершения какой-либо работы ради Творца в силу низости своей. И я желаю, думаю весь день о величии служения Творцу на полную высоту, такое, что невозможно мне сейчас написать об этом.
Никто не знает, какова его судьба, каков корень души. Все начинают с малого желания в духовном и должны развить его. Каждый, насколько это желание действует в нем, и насколько он пытается услышать и выполнить это, реализовать это в окружении, выстроить окружение там, где он сможет развиваться. Это как утроба. Только здесь мы строим, каждый раз, когда мы продвигаемся, мы строим эту утробу, мы строим окружение, группу. И в ней мы должны быть все время в стараниях прилепиться к учителю, к товарищам, к книгам, которые являются средствами достижения слияния с Творцом. И если человек это слышит и правильно пользуется этим единственным средством выстроить окружение, которое будет заботиться о нем, к нему он обращается, его он строит, от него питается, к нему прилепляется и находит через это слияние источник силу, из которого эта группа питает его, поднимая его каждый раз на все новый уровень намерений, ко все большему уровню развития и воззрения, и тогда он продвигается. Как большие каббалисты, так и обычные люди так начинают. Никто не знает, каков его путь в точности. Но только реализация этого единственного средства построения окружения, выбора окружения, свободного выбора. Если человек именно в это вкладывает, а не во что другое, он экономит много сил, и есть у него достаточно времени и возможностей, чтобы прийти к цели. А если нет, он находит себя в таком состоянии, когда жизнь проходит, и недостаточно ни для чего. И все зависит, насколько он заостряет на этом свое внимание, чтобы принизить себя по отношению к этому единственному средству, которое находится в его руках.
Здравствуйте, мы изучаем предисловие к учению десяти сферот. Труды Бааль Сулама, страница 772, 11 пункт. Вопросы можно задавать по сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Предисловие к учению десяти сферот. Труды Бааль Сулама, страница 772, пункт 11.
По сути дела, после того, как сказано здесь, устами мудрецов, хлеб солью ешь, из наперстка пей, на земле спи, и занимайся Торой, все, кончено. Нет более чем заниматься. Давайте начнем выполнять эти вещи, как они написаны, насколько это можно более тщательнее, пользуясь средствами, и достигнем цели. Люди, которые сказали это, потому и называются мудрецы, поскольку нет более мудрого, чем опытный. Если они таким образом пишут, я только должен закрыть глаза и вперед. Идти в точности за ними, вот так, закрытыми глазами. Но, на самом деле это так, но мы должны сейчас только выяснить это предложение. В каком точности виде я его выполняю, чтобы я здесь не запутался и выполнял его с максимальной пользой, эффективностью, и в этом вся Тора, все учение. Цель творения — достичь слияния, а слияние достигает с помощью того, что принижают себя в материальной жизни телесной, доводя себя до необходимого минимума, а все остальные силы, когда я даю своему животному все необходимое ему, сверх этого ты отдаешь учебе. И второй ты занимаешься. Что называется занимаешься? Это надо выяснить. Две эти вещи. Что мне необходимо для материальной жизни, и что мне необходимо дать для духовной жизни, для того, чтобы прийти к своей цели. Пожалуйста.
11 пункт. Однако из слов мудрецов Талмуда мы видим, что они облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны. И поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой заповедями, даже Лолишма. И от Лолишма придет к Лишма, потому что свет, заключенный в Торе, возвращает к источнику. Тем самым они предоставили нам новое средство, вместо описанного в Мишне аскетизма, и это свет, заключенный в Торе, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику, привести его к занятиям Торы заповедям Лишма. Ведь они не упомянули здесь аскетизм и ограничения, а сказали, что только занятия Торы заповедями достаточно человеку, то есть человеку достаточно света, который вернет его к источнику, чтобы он смог заниматься Торой и заповедями ради доставления наслаждения Творцу, а не для самонаслаждения. Это и называется лишма.
То есть нет у меня ничего, что я мог бы делать в своей жизни, не ограничивать себя, не подвергать страданиям, сколько я ем, сколько я пью и сплю. Я сплю на пуховой подушке, не знаю даже из какого пуха, или же я сплю на земле. Как я отношусь к другим? Ничего. К ближнему, к себе. Что я вообще делаю? Ничего. Но прийти к Торе и заниматься ею в таком виде, когда свет ее вернет к источнику. Все. Мне нужен только свет. И этот свет выстраивает мне все мои отношения к себе и к ближнему, и к Творцу, и к окружению, и ко всему, что ни возьми. Он уже выстроит все. Ты только должен стараться вызвать его и дать ему возможность действовать. Все. Так сказали мудрецы. Почему? Они выстроили уже такие связи в системе душ, которая была разбита, и ее отчасти прошли уже несколько этапов. Вавилон, египетское изгнание, то есть изгнание, то есть это группа Авраама, которая развилась и создала связь между всеми ее товарищами, то есть теми частями души, и пришла к Адаму Ришону и Мохен Хая, и упали в изгнание вавилонское, и затем прошли 2000-е изгнание, вышли из него, то есть прошли все необходимое развитие, все этапы, которые необходимо было проделать. И соединили, что значит исправились и достигли Мохен Хая, затем Нишама, и прошли три изгнания и три избавления, потому что мы говорим со стороны мудрецов Талмуда. Они произвели все частные исправления, которые народ Израиля, то есть часть человечества, эта группа, которая ведет к исправлению, должна проделать. То есть эта группа, в общем, когда она прошла через всю свою работу к своему частному исправлению на уровне Мохен Хая, затем Мохен Нишама, эта группа создала систему связей, правильных связей, необходимых связей, в части, которую мы называем Гальгальта Инай, которая в совокупности души, в совокупности Малхут всего творения. И поэтому каждый, кто желает сейчас исправиться, прежде всего, это разбиение Израиля при первом и втором храмах произошло для того, чтобы войти во все это вавилонское изгнание, которое осталось без исправлений, и смешаться с ними вместе, чтобы исправиться после окончательного включения в них. И окончательное включение сейчас как раз и завершается. Или можно даже сказать, что завершилось 100 лет назад. Или даже во времена Ари уже. Но как бы там ни было, каждый, кто желает исправиться, должен понять, что ему нет необходимости производить ограничения при тех условиях, которые были у той группы в то время, когда она исправила себя при условиях Гальгальта и Найм, которые исправили себя в отрыве от Ахапа, народов мира. И у них был такой особый подход: хлеб с солью ешь, из наперстка пей, спи на земле и занимайся Торой. Эти вещи, может быть, мы когда-нибудь поймем, что включает в себя это предложение. Но мы, после того, как они произвели все исправления и связали себя со всей системой, и эта система словно бы разбилась и скрылась от нас, и не существует как исправленные. Но те, кто желает из этого произошедшего смешения, которое создалось после разбиения этих душ Израиля и прихода их к народам мира, Гальгальта и Наем, которые разбились и смешались с Ахапом в подобии разбиения Келим в мире Никудим или при грехопадении Адама Ришона, тогда уже каждый, кто собирается исправиться, есть у него искра, которая зажигает его к этому исправлению. Есть у него система, которая поддерживает этому. Это. И поэтому во всем он может притянуть свет, возвращающий к источнику, который его уже выстраивает, поскольку есть система, которая готовая включить его и обеспечить его всеми этапами исправления. Это понятно? Это очень важно. То есть нам нет необходимости делать ничего, кроме, конечно же, как говорит Рабаш, если есть те, которые хотят обвинять, которые мешают во всевозможных видах, ну, существуют такие случаи. Но главным образом нет, конечно же, никакого ограничения, потому что человек приходит со всем своим характером, со всем, что он принес с собой в жизни. Если он пытается, старается притянуть свет, возвращающий к источнику, нужно предоставить ему условия для этого, и чтобы он мог включиться во всех. И форма жизни его, и форма его отношения к другим, и ко всему происходящему с ним, и ко всему тому грузу, с которым он несет, который он несет с собой, оставить для света, возвращающего к источнику. Да.
Что значит, даже из лолишма приходит к лишма?
Что, конечно же, все наши намерения пользоваться даже средством, когда я прихожу в науку Каббала, и в группу, и к учителю, и ко всему. И я прихожу к этому со своим эгоизмом, и нет у меня намерения прийти к ради отдачи, к любви к ближнему, ко всему необходимому. Есть какое-то стремление, это точка в сердце, которая находится в моем эгоизме, находится под властью эгоизма, и, по сути дела, несмотря на то, что оно стремится получить наполнение от духовного источника, но находится под властью моего эгоизма, и поэтому во имя эгоистического наполнения она и работает. То есть пока что мое продвижение состоит в том, чтобы обрести духовное, чтобы наполнить материальное. Успех в этом мире, быть большим, быть умным, быть властвующим, понимающим, чувствующим. Все это характерно для человека, который приходит и начинает заниматься. И такова наша природа. Наоборот, запрещено нам подавлять ее. Как мы можем продвигаться иначе? И это называется лолишма. Не во имя Творца и не во имя Торы, а для себя. Это значит, нам здесь необходимо быть очень осторожными. Что он нам говорит здесь? Он говорит нам следующее. Человек приходит к изучению, в группу. Приходит в группу. Через некоторое время он начинает слышать, что с ним происходит, где он находится. Скажем, первый этап. Один. Затем он начинает, может быть, связываться с другими. Второй этап. Затем он начинает понимать, что вся его реализация, самореализация в том, что он должен прийти к ради отдачи. И он начинает реализовывать себя для того, чтобы прийти к отдаче, к ради отдачи. То есть отсюда, когда он слышит и начинает производить какие-либо действия для того, чтобы прийти к ради отдачи, то есть есть у него уже какое-то желание к этому, отношение к этому. Он не просто так слышит. Слышит. Он уже находится в стремлении. Точка в сердце, которая была у него здесь, уже облачилась эта точка в сердце, в желание. У него уже возникло какое-то стремление к отдаче. Он уже понимает важность того, что отдача больше получения. Отдача, получение, и одно у него выше, а другое ниже. Так это начинает выстраиваться у него в шкале предпочтений. И это вследствие того, что высший свет все время действовал на него. Все время действовал на него высший свет. И буквально на протяжении всех этих этапов влиял на него. И поэтому человек меняется, конечно же, не сам. И через некоторое время, это занимает несколько лет, он начинает понимать, что его цель — отдача. Выход из себя, любовь к ближнему. Он начинает понимать, поскольку его келим, желание, начинает так выстраиваться внутри, Гальгальтайнай, Махаб, это внутри, он пока что сам этого не чувствует, но таковы его уже ценности, он начинает различать, что величие Творца, то есть величие свойства отдачи, больше, чем получение, то есть начинается здесь предпочтение, он начинает к этому относиться, ценя это. И с этого момента и дальше можно сказать, что он входит в Лолишма. И тогда, с этого момента и далее, у него начинается понятие веры, когда он понимает, что если он будет производить эти действия, они повлияют на него и возвысят в нем важность свойства отдачи и дадут ему более крепкую связь с любовью к ближнему, к подъему над самим собой. Но, конечно же, во все это он еще, ко всему этому он еще примешивает свое личное состояние. Пока еще эта формула, то есть отдача и получение находятся в нем в определенном соотношении. Это понятно? Прочти еще раз.
Почитаем сначала 12 пункта. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах. Разве не нашли мы нескольких учащихся, которым не пошло на пользу занятия Торой, чтобы удостоиться посредством света, кроющихся к ней, прийти к Лишма? Однако занятие Торой заповедями Лолишма означает, что человек верит в Творца, в Тору, в вознаграждение, наказание, и занимается Торой, потому что Творец повелел заниматься ею, но сочетает наслаждение ради себя с доставлением удовольствия Творцу.
Это значит, посмотрите, он уже знает, что должен прийти к отдаче. Он знает, чувствует, что необходимо подняться над собой. Он знает, что все это должно быть в конечном счете во имя ближнего, во имя чего-то вне его, когда не остается у него от этого ничего, кроме того, что он производит действие отдачи. И затем, хотя он еще и не понимает этого, он должен будет избавиться и от этого, поскольку это тоже наполнение, что я произвожу действие отдачи, я отдаю, я наполняю кого-то. Это тоже вознаграждение. И когда он начинает в таком виде относиться к действиям, называется, что он приходит к Лолишма. То есть, только посмотрите, вот эти этапы, те этапы, которые мы изобразили здесь, и он прошел, Это этапы подготовки. Скажем, назовем ее первой подготовкой. А здесь у нас начинается второй вид подготовки. Здесь уже начинается состояние на самом деле лолишма. Это понятно? От этого состояния и далее. Начиная от этой границы четвертого состояния, которое я описал. Дальше.
Если после всего труда в Торе заповедях человеку станет ясно, что посредством этого занятия и большого старания он не получил никакого наслаждения личной выгоды, он сожалеет обо всех приложенных ему усилиях, поскольку с самого начала истязал себя, полагая, что он тоже получит удовольствие от таких своих страданий, что и называется лолишма. И несмотря на это, разрешили мудрецы занятия Торой заповедями, также и лолишма, поскольку от лолишма приходят к лишма. Однако, значит, есть у него все-таки тяга к Творцу, к отдаче. И есть также у него и стремление и к себе, и к получению. Тут еще ничего пока не поделаешь, это его состояние. И это называется лолишма. Так это поделено. Вот это его желание. Его желание в целом, которое так вот поделено на две части. На отдачу и на получение. То есть, он обязательно должен видеть какой-то выигрыш для себя. Хотя бы на 1%. И 1% для него это все. Хорошо, я нахожусь в работе. Хорошо, такие условия. Хозяин зарабатывает 99%, а я только, скажем, 1 цент. Но у меня нет выбора. Мне нужен этот цент. Для меня это все. Так это все поделено. Да. Только быстро.
На чертеже, который вы сделали, есть свет, возвращающий к источнику, и 4 этапа подъема.
Ну, это просто 4. Это понятно, что...
Понятно, что это процесс.
Я только хотел отметить, что не сразу человек приходит к лолишма, потому что о лолишма написано об этом, Рабаш об этом пишет. Мы не знаем, насколько это состояние высокое, насколько прийти к этому непросто, и сколько лет и хлопот человек должен приложить для того, чтобы достичь лолишма.
Так что такое тот процесс, которым приходит к источнику? Что хорошее изменяется у него от состояния нулевого до четвертого?
Я выясняю этапы. Вначале вообще даже не слышу, что надо включиться в группу. Ну, говорят, хорошо. Они танцуют, хорошо, и я танцую. А иначе меня выкинут оттуда. Я прихожу учиться, потому что я хочу знать. Я слушаю. И участвую в чем-то, потому что я хочу понимать, потому что я хочу постичь будущий мир, где вот эти чудодейственные средства, где все вот эти интересные вещи, которые есть в Каббале, и так далее, и так далее. Человек приходит с большим количеством представлений своих, пока он не очистит себя от всего и начинает относиться очень четко и конкретно, что вот это свет, возвращающий к источнику, эта группа, это то место, где свет должен подействовать, исправить, когда у меня вместо вот этих желаний ради получения для себя начинаю чувствовать отдачу другим и так далее. Пока человек приходит к этому, это внутреннее выяснение. Это зависит от того, насколько он находится в окружении, под воздействием окружения. Годы. В любом случае, это годы. Да.
Я не понял, что меняется во мне, пока я достигаю состояния лолишма? Что изменилось во мне? Я пришел сюда.
Меняется в тебя желание. Нет других изменений, как только в желании. Тем, что ты приходишь, ты включаешься. Ну, вот у тебя здесь есть учеба. Ну и все-таки группа. И даже если надо, то и распространение. И если нужно, ну даже, ну я не знаю что. Участие. Разные такие вещи. Ты готов на все это. Физически, что можно делать, ты делаешь. Все, что в твоих силах делать, делай. Ты делаешь. Теперь. Учеба. Для того, чтобы быть умнее. Группа. Для того, чтобы быть среди них. Чтобы была поддержка, чтобы они выкинули. Распространение. Тебе говорят, ты для этого вообще посредством распространения ты становишься важным. Участие. Потому что тоже, чтобы тебя не выкинули. И все так делают. И чтобы не стыдиться и так далее. То есть есть у тебя разные расчеты. Ты пока еще не понимаешь вот этот вот лозунг, вот эту формулу, с помощью которой ты приходишь, там x равно функции y. Или наоборот. Y есть функция x. И ты еще пока не знаешь всех этих деталей, и как они соединены. Вообще, что представляет собой каждая деталь? Я должен достичь цели, это x. Я вообще этого не понимаю. Я представляю себе разные вещи, которые мне эго говорит. И что мне надо для этого? И каким образом? И то, что я делаю, это связано с целью. Я все эти вещи должен выяснить и выполнить. Весь этот путь мой, это выполнение этой простой формулы. Свет, возвращающий к источнику. Но свет, это в конце, приходит ко мне с конца пути. Я в начале пути, и я должен вызвать вот эту связь между мной и светом. И это называется окружением, в общем, в целом. Или Торой. Или путь Торы. Есть тут процесс. И в этом процессе меняются в тебе желания. И тогда ты в них, в изменениях в них, ты начинаешь понимать новые вещи, начинаешь воспринимать, ага, это важно, а вот это уже не важно. Вот раньше это было важно, а это нет. А теперь как раз вот это стало важным, а то не важным. Так вот, на той разнице, которую ты видишь между тем и этим, ты начинаешь понимать вещи. Наше понимание, оно происходит от изменений, что это отличается от этого. Когда-то я ценил вот это, а сейчас я ценю что-то другое. И между прежней оценкой и нынешней оценкой я вижу, в чем изменение, в каком направлении, куда это все движется. Отсюда я становлюсь умнее. Я понимаю направление своего развития. Итак, я продвигаюсь. Каждый раз, когда происходят во мне изменения, я еще пока не знаю этого. Но изменения пока еще маленькие. Я даже еще не чувствую, что я меняюсь. Мне кажется, что я становлюсь умнее. А изменения в желании я пока еще не чувствую. Только чувствую, что вот это я больше понимаю, вот это больше понимаю. Ага, это вдруг понял. Ага, это вот так. Ага, а это так. Я не чувствую, что это изменение в желании, что это результат, что свет на меня так действует. Потом, когда я продвигаюсь больше в направлении лолишма, вот в направлении четвертой позиции, то я начинаю уже на подъемах и падениях и изменениях состояний чувствовать, что я меняюсь. Мои желания уже другие. Мое отношение уже другое к разным вещам. И отсюда приходит разум новый. И тогда я начинаю понимать, как действует Тора. И это результат воздействия, то есть каких-то сил, какой-то силы скрытой. которая вызывает во мне разные изменения. И тогда я жду ее. Ну, когда это случится, когда придет, когда? И вот это вот когда я начинаю спрашивать, потому что я вижу, насколько это действует на меня, я ищу, каким самым эффективным образом я могу вызвать ее воздействие на меня. Мне говорят, распространение, участие, группа, учеба и так далее. И тогда так это все развивается. То есть путь становится все более и более проясненным, конкретным, точечным, целенаправленным. Все больше и больше. То есть, когда он находится в ло-лишма, это значит, что он уже знает, что вот те изменения, которые с ним произошли, что цель — достичь отдачи. Он знает внутри, не то, что ему кто-то рассказывает. Он внутри знает, что цель — достичь отдачи. И он согласен с этим. И готов сделать и приложить для этого усилия. Но и в его желаниях есть еще все-таки желание, то есть в каждом желании есть часть, которая говорит о выигрыше. Будет хорошо мне. Это ситуация. Пока свет не подействует и не уберет у него вот эту часть, когда вот хорошо мне будет, это еще потребует время. И тогда он уже войдет в состояние лишма. Когда по пути так, но на пути, когда он находится в ло-лишма, он находится уже в борьбе с фараоном. То есть он воюет сам. То есть он уже находится между желанием отдавать. Это то, что ведет его, это творец и фараон, который тянет все себе, потому что он как бы сзади затылка все высасывает. И он находится уже между ними. То есть вот эта точка здесь. Мы видим эту точку, да, вот эта вот точка. Это Моше. Это фараон. А вот это Творец. Ясно? Вот это уже ло-лишма. Но, снова, ло-лишма, когда начинает чувствовать, что он находится под властью своего желания получать, и насколько он хочет выйти из него. То есть, это вот эти этапы ло-лишма. То есть, начинает чувствовать себя здесь, что он находится в изгнании, в галуте. Пока, ну, потом есть у него уже рождение, освобождение, махсом, и он выходит. Да.
Почему в таком состоянии, когда он приложил все свои старания в Торе и заповедях, он понял, что не пришел с помощью этих к этому никакому наслаждению и сожалеет об этом?
Так если не для себя, так что я сделал? То есть его желание получать правит. Это значит, что фараон сзади с затылка высасывает все, что он получил. То есть есть кто-то сзади меня, кто вот так вот забирает это все у меня. Я работаю, я стараюсь достичь чего-то, чтобы все поменялось, чтобы все было. А он, я положу, кладу все это в карман, а он там сзади вытаскивает из моего кармана все, что я заработал. Написано, для того, чтобы достичь цели творения, всегда будет заниматься человек Торой, заповедями, ло-лишма, из ло-лишма придет к лишма. Так вот, мы должны заниматься этим и надеяться на свет, возвращающий к источнику. Теперь мы находимся в занятии Торой, изучаем книгу Зоар, самый сильный источник с точки зрения света в Торе. И все зависит от нашего намерения. То есть, нужен ли нам этот свет и зачем он нам нужен? А, конечно же, мне не важно, что написано в книге, потому что я все равно не понимаю, что написано. Я, может быть, в будущем смогу постичь. Это придет и облачится в меня, и войдет в меня в келим, в исправленные желания. И если будут направлены все мои свойства на отдачу, то в соответствии с этим, насколько они будут так направлены, я раскрою, что написано в книге. Пока что мне надо поменять свои свойства, получение на отдачу, и для этого мне нужно в первую очередь свет возвращать к источнику. То есть в первую очередь я должен исправить себя, а потом я раскрою в исправленных келим, о чем говорит книга. Так вот, есть здесь две формы использования книгой. Исправление и наполнение. Свет исправляющий, свет наполняющий. Свет исправляющий также тоже делится на какие цвета. Есть свет, который выясняет келим. Потом их классификацию. Потом постепенное исправление, поступенчатое. Потом поступенчатое наполнение во всей танте, пока я не получаю буквы рабочие. И через них, через эти келим, вот эти раскрытые келим, начинаю раскрывать в них, что я изучаю, что я читаю, что они хотят мне передать. Те самые авторы Зоар. Так вот, наш первый этап сейчас, когда мы касаемся источника высшей силы. Так вот, первый этап, чтобы подействовал на меня, чтобы исправил меня. В этом тоже есть очень много выяснения. Что такое исправление? Что у меня называется исправлением? Что я буду с этого иметь? То есть я должен все эти вещи, вопросы выяснить. И это хорошо, если я слышу то, что читают, и думаю о своем исправлении. Что я хочу, чтобы произошло? Пожалуйста.
Его и потомство его. Семьдесят первый пункт. Но быка или барана не режьте в один день его и потомство его. Его и потомство его истолковывается ее и потомство ее, а не его и потомство его. Потому что матери свойственно знать о сыне своем, и сын ее идет за ней, а не идет за отцом своим. И нам к тому же неизвестно, кто отец его. 72 пункт. Не режьте в один день его и потомство его, не из-за причинения страдания душе животного. Ибо в таком случае можно зарезать одного в одном месте, а другого в другом. Или теперь одного, а затем другого. Однако именно в один день запрещается в этом речении. 73. Ибо пост также хорош для дурного сна, как огонь для пакли, то есть чтобы избавиться от него. И главное в посте — воздержание в этот день, а не в другой день. Потому что нет такого дня внизу, над которым не господствовал бы высший день. И когда он пребывает в состоянии поста, избавляющего от сна, этот день не проходит, пока не отменится предрешенное в нем. Но если он откладывает пост на другой день, то это уже власть другого дня. И один день не пересекается с другим. И нет также дня, над которым не был бы назначен высший день наверху. И человек должен опасаться нанести ущерб в какой-то день, чтобы не остался он ущербным по отношению ко всем остальным дням. 74. С помощью действия внизу он пробуждает действие наверху. И если человек совершает действие внизу как должно, то пробуждает тем самым также и силу свыше. Совершил человек благодеяние в мире, пробуждается благодеяние наверху и воцаряется в этот день, облачаясь в него ради этого человека. Если человек поступает милосердно внизу, то пробуждает тем самым милосердие над этим днем, и оно облачается в него ради этого человека. И тогда встает этот день, чтобы защитить его, когда он нуждается в нем. 75-й пункт. И наоборот. Если человек совершает жестокий поступок, он пробуждает то же самое в этот день, делая его ущербным. А затем встает над ним этот день, чтобы обойтись с ним жестоко и сжить его со светом. По мере того, как поступает человек, поступает и с ним. 76-й пункт. Жестокость недопустима в Израиле больше, чем у всех остальных народов. И среди них никогда не должна проявляться жестокость. Ибо множество очевидцев стоит над человеком, чтобы обвинить его за этот поступок. Счастлив тот, кто проявил себя, совершив достойное действие внизу. Потому что от этого действия полностью зависит пробуждение в соответствии ему другого действия наверху. Есть хлеб в Египте. 77-й пункт. Вначале сказано, «И увидел Яков, что есть хлеб в Египте». А в конце, «И сказал Яков сыновьям своим, зачем вы показываете себя? Разве из-за того, что есть хлеб в Египте, им запрещено показывать себя? Какова связь одного с другим?» 78-й пункт. «Когда Творец осуждает мир на голод, он не передает это для разглашения ангелами, потому что все остальные предопределения в мире возглашаются предвестником прежде, чем приходят в мир, а осуждение голодом не передается через предвестника, но Творец провозглашает о нем и призывает его, как сказано, «Ибо призвал Творец голод». С этого момента над миром назначаются другие правители вследствие осуждения голодом. 79-й пункт. И человеку, находящемуся в сытости, запрещено показывать, что он сыт, потому что показывает, что есть ущерб наверху, и опровергает реченное царем, осудившим на голод. И он словно сместил правителей, назначенных царем. Поэтому Яков сказал сыновьям своим, «Зачем вы показываете себя? Зачем вы создаете ущерб наверху и внизу, противореча словам царя и всем правителям, призванных царем?» 80-й пункт. И сказал, «Слышал я, что есть хлеб в Египте. Спуститесь туда, и там можете показывать, что вы сыты, и не противоречьте высшему собранию здесь». У Якова был большой запас урожая, и не хотел он прекращать голод, но только среди тех, кто приходил, чтобы не было ущерба в деянии его, чтобы не обнаруживать свою сытость. Нужно возвысить правую над левой, статья. 81-й пункт. «И вознес Аарон руки свои к народу и благословил его». Руки свои, ядав, написано без ют. Это указывает на то, что необходимо возвысить правую линию над левой, дабы показать действие внизу, чтобы пробудилось соответственно ему действие наверху. 82-й пункт. «И вострубив шофар в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день искупления». Зачем трубление в шофар? Шофар, разбивающий цепи узников, закованных в оковы рабства, разбивающий власть, установившуюся над всеми рабами. Ведь трубление означает разбиение. И нужно, чтобы все видели прямой шофар, а не изогнутый, символизирующий свободу от всего, потому что этот день привел к этому. И во всем необходимо проявить себя в деянии снизу, чтобы пробудить соответствующий ему наверху. И поэтому должен быть шафар, а не рог, чтобы показать, к какому месту он относится, так как шафар символизирует бину, а рог – малхут.
Как я могу связать вот то, что я сейчас слышу, со светом, возвращающим к источникам, с изменениями, которые я должен почувствовать, которые должны произойти со мной, и постичь в них цель творения? Как я могу вообще быть в этом? Что такое вообще то, что мы читаем, слышим? Что требуется от меня? В принципе, требуется от меня стараться найти внутреннее выражение того, о чем они говорят. В каких желаниях, в каких ощущениях, в каких внутренних состояниях, в изменениях, то, что он сейчас читает, я вижу в себе реализацию этих вещей. Внутри человека есть все. Человек — это маленький мир. Все миры, все находится внутри человека. Находятся во мне эти... Ну, как это сказать? Вот эти состояния, эти...
Модели, можно сказать.
Да, и модели, можно сказать, тоже правильно. Находятся во мне. Я должен только их выявить. Я хочу видеть их, я хочу, чтобы раскрылось во мне то, что мы читаем. Нет, не получается. Ну, хорошо. Давайте продолжим. Я еще постараюсь. Мне казалось, что я могу чуть-чуть больше.
Восемьдесят третий пункт. Счастливы Израиль в этом мире и в мире будущем, потому что знают они, как быть слитыми со святым царем и пробуждать высшие силы, притягивая святость Господина их к себе. Поэтому сказано: «Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, спасаемый Творцом?» И также: «А вы, прилепившиеся к Творцу Всесильному вашему, живы все сегодня». 84 пункт. Написано: «И храните заповеди мои и исполняйте их». Заповеди Владыки мира. Хранение включает также и действия. Почему же тогда сказано «исполняйте их»? И кроме того, все заповеди в Торе исполняются в двух видах – «помни» и «храни», являющихся одним целым. «Помни» относится к Зеерампину, «храни» – к Малхут, Нукве. И если «храни» относится к Нукве, почему же сказано «и храните заповеди мои»? Из чего следует, что все заповеди действуют в свойстве Нукве – в хранении. 85 пункт. «И храните» относится к виду «храни», а «исполняйте» – к «помни». И все это одно целое. Помнить является действием. Ибо тот, кто помнит о чем-либо внизу, приводит к тому, что то же самое происходит наверху. В Торе содержится 613 заповедей, представляющих собой совокупность Захара и Нуквы, то есть «помни и храни» Зеерампина и Малхут. И все является единым целым.
Ну, да.
Я только хочу убедиться, то направление, которое вы дали, такое впечатление, что я на секунду вхожу в себя, а мы всегда пытаемся быть другими.
А что ты ищешь внутри себя?
Я не знаю, я ищу какие-то реакции в себе от того, что мы читаем.
А что ты ищешь? Все внутри себя. И нас ты видишь внутри себя, и ту систему, в которой ты раскрываешь все, включая Творца, это все внутри тебя.
Это я могу понять разумом, но есть внутреннее ощущение пытаться быть вне себя.
Нет, в ощущении, это будет в ощущениях постепенно, что все находится внутри. Снаружи нет ничего. Все вот это вот противоречие, вот это столкновение, я и то, что снаружи от меня, это постепенно потом сотрется. Вот эта дистанция, это расстояние, это чувственная дистанция, оно сотрется. И станет, вот насколько, когда мы говорим о том, что это за пределами меня, это мне важнее все больше и больше, настолько, что возлюби ближнего, как самого себя, настолько, что то, что вне тебя, то есть другие, становятся важнее, чем ты сам, то в соответствии с этим ты стираешь дистанцию, сокращаешь расстояние. Ты находишься в состоянии, когда внутри и снаружи это то же самое. Или это все сближается. То есть ты начинаешь уже, ну как это сказать, ты начинаешь воспринимать реальность уже в более истинном виде. Что это все находится внутри тебя. Откуда это? От того, что чувственно, то, что снаружи, становится тебе ближе, чем то, что внутри. Отсюда она находится внутри, вся реальность. Как мама думает, ребенок как бы снаружи, но он-то у меня внутри, внутри матери он находится. Поэтому мы сначала он находится внутри, в чреве, в матке, а потом снаружи. Это этапы развития. Не то, что он отдаляется, но наоборот, чем человек взрослее, рожает, и то, что находится снаружи, как будто бы находится внутри. Но нет снаружи и внутри. Все уже становится как одно. То есть мы должны пройти здесь вот этот чувственный барьер, когда то, что снаружи, это мне значимо в ощущениях тому же, что находится внутри. И тогда я обнаружу, что вся реальность находится внутри меня. И это не разумом. Разум есть результат вот этого исправления. Да.
Джастин из Иллиноя спрашивает, какие изменения должны произойти во мне, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику? Что в моих силах сделать, чтобы притянуть свет?
Что в моих силах сделать, чтобы притянуть свет?
В моих силах, да.
Ну, в силах, да. Это я должен выяснить, в этом-то все и дело. С этого момента и до окончательного исправления только свет, возвращающий к источнику. Это свет, который наполняет мою душу, которая находится вместе со всеми душами, уже без какого-либо различия между всеми, и свет бесконечности наполняет их все в 620 раз, и так далее, и так далее, и так далее. Оттуда приходит. Как мы изучаем, весь ман поднимается до бесконечности, оттуда возвращается мад. На протяжении всего моего пути до окончательного исправления только одна забота. Максимум света, возвращающего к источнику. Как я должен повернуться? Ну-ка, к солнцу, да? Я хочу позагорать. Как повернуться? Так повернуться? Как, что подставить? В какое время я все это должен выяснить? Именно вот внутренними движениями. Что я должен сделать в желаниях, в намерениях, в поступках, с группой, с товарищами, с кем-то отдельно, с учителем, в учебе, дома. Во всем, что есть я. Как я извлекаю максимальную пользу из моей активности на протяжении всех 24 часов, для того, чтобы каждый раз был у меня самый эффективный свет. Кроме вот этой заботы, нет других забот. Нет других забот. Ну, а что есть еще-то в жизни? Потому что все зависит от этого, и материальная жизнь. Да.
Обычно человек соглашается разумом с этим, пока не достигает точки, когда вдруг получает отторжение и не может выдержать состояние, к которому пришел. И там уже точка выбора. Как мы удерживаемся и еще продвигаемся на миллиметр от того состояния, когда все противоположно, когда он должен идти выше знания в этой точке?
Подготовка. Подготовка в учебе, в группе, во всем. Нет ничего другого. Все, что есть, оно перед вами. Средства очень малые. Сколько всего? Рав, группа, книги. Нет другого. Все это называется Торой, то есть средством к свету, возвращающему к источнику. Да.
И тогда в этой точке, когда он должен идти выше знания, что перевесит, он пойдет или нет?
Подготовка. В тот самый момент он уже ничего не может сделать. Как ты можешь требовать от ребенка просто вот, ну, делай? Ты должен проверить, насколько он силен, умен, насколько он может, и так далее, все условия. И тогда в соответствии с этими условиями ты можешь сказать, да, вот это можно потребовать от него. И, может быть, мне надо поменять какие-то условия, потом потребовать. Или подождать, пока подрастет. Тогда тоже условия меняются, это то же самое. И так далее. Только подготовка. Но что у тебя есть еще в килим? Ну, я не понимаю. У тебя в данных средствах определенные средства, и ты должен тогда этими средствами реализовывать вещи.